Благодать и мир от Господа вам. Так оно и есть. Лука, 8 глава. Мы сегодня посмотрим с 11 по 15 стих. «Семя посеянным» проповедь называется. «Семя посеянным». Вот, ну я прочитаю с 4 стиха, чтобы опять вспомнить нам. И вот до 15-го. «Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчи. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросло тернии, и заглушил его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, слыша, не разумеют». Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие, а упавшие при дороге – это слушающие, к которым приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают его, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отойдя заботами, богатствами, наслаждением житейским, заглушают его и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит. Давайте помолимся. Тайны царства, вот мы в прошлый раз говорили. И тайны царства, она заключается в том, то, чего не было видно в Ветхом Завете. Я там говорил, церковь, вот это собрание, духовное собрание в теле Христовом, это тело Христово здесь на земле, церковь, это тайна, она не была видна в Ветхом Завете. То, что Христос придет, накажет грешников и установит свое царство на земле, это было понятно. Вот. Но так как Иисус уже понимал, что его отвергнут, что царство земное, которое обещанное было Аврааму, Давиду и так далее, оно откладывается, нужно было подготовить учеников, и вот это поколение, которое будет жить между первым и вторым пришествием, нужно было подготовить, а как им жить? Им нужно было быть готовыми, и Иисус вот использует притчи, в частности, вот это, чтобы научить вот этому духовному царству, да, которое сейчас установилось. Христос царит в сердцах верующих. Придет физическое царство, мертвые воскреснут, да, грешники будут наказаны. Христос придет и воцарится здесь на земле. Мы это верим, мы это ожидаем и молимся, да придет царствие твое. Да? Но сейчас, ожидая этого царства, мы понимаем, что мы должны быть в духовном царстве. Если мы не в духовном царстве, то мы и не получим то физическое царство. То есть нужно сейчас уверовать и сделать Иисуса своим спасителем и Господом. И это немножко было непривычно для иудеев, для апостолов. Иисус как духовно царит, да, они думали, зачем духовно царит? Иисус, ты здесь, все, оставайся здесь и цари, вот сейчас римлян сбросим, мы изменим с тобой мир, и все будет хорошо. И поэтому ну, и для них это было тайно, и их нужно было подготавливать. Нам немножко это сейчас привычно, мы живем в духовном царстве, а они еще были, вот, они ожидали вот это вот царство, Иисус с помощью притч подготавливает их, что будет время церкви, будет вот это духовное царение, воцарение Христа в людях. И вот сеятель, да, и здесь у нас при дороге, ну, на каменистой почве, которая не очень глубокая, и там, где вот терния туда, ну, и хорошая почва, у нас четыре вот эти почвы, так. Итак, семя есть Слово Божие в 11 стихе, Иисус поясняет, сеятель, что это такое семя, да, это Слово Божие. И вот это немножко есть такая тайна, потому что, допустим, Иоанн, апостол Иоанн, он говорил, что закон, вот, Он пришел через Моисея. Это не было тайной. А истина и благодать, она пришла через Иисуса Христа. Иисус – Слово Божие, да. Поэтому, что вот эта благодать и истина пришла через Иисуса Христа, это немножко было тайной, потому что все основывались до этого на Моисеевом законе. И, а зачем благодать нужна? Закон же есть, закон-то хорош, как бы нужно было подготавливать, так? И вот семя об этой благодати, именно о благодати, не семя, не слово о законе. Слово о законе – это не было тайной, это понятно, да? Это даже неверующий человек живет в джунглях, он понимает, делай хорошо, Бог тебя благословит, делай плохо, Бог тебя накажет. Это даже, в принципе, это у каждого в сердце об этом написано. Павел 2 главе Римлянам об этом объясняет. Вот. Это не тайна. А вот если ты осознал свою греховность, если ты понимаешь, что ты закон нарушил и свой, и писанный, и какой угодно, что делать тогда? Вот тут нужно откровение. Это как бы ты не догадаешься, ты только будешь чувством вины неразрешенной. И вот это приходит тайна благодати церкви, спасения. Вот сеется слово именно о благодати. То есть какое семя? Какое слово? Ну, слово, оно много, да? Подразумевается слово в Новом Завете. Евангелие. Вот это вот слово, оно сеется. Спасение по благодати, оно сеется. Так? То есть именно не просто вот все слово, да? Особенно вот как в Ветхом Завете, а именно Евангелие от благодати. И вот давайте посмотрим, смотрите, в доказательство это Деяние 20 глава. Там Павел проповедует, и вот 20 глава, 21 стих, он говорит, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Покаяние перед Богом, в принципе, это было понятно. Покаяние, оно важно, в Ветхом Завете все это хорошо понимать. А вот веру в Иисуса, да, это было новое. И дальше он говорит в 24 стихе, это вот он описывает свое служение, Павел. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение». Что за поприще, что за служение? «Который я принял от Господа Иисуса». Что? «Проповедовать Евангелие благодати Божией». Павел не проповедовал закон, тогда не нужен был бы Новый Завет. Он проповедовал Евангелие благодати. Мы не проповедуем Евангелие закона. Мы не проповедуем, делай это, Бог тебя благословит, не делай это, Бог тебя накажет. Мы так не проповедуем, хотя иногда бывает такое, мы в церкви даже скатываемся в закон и начинаем вот так вот как бы себя или других мотивировать. Нет, мы проповедуем Евангелие благодати. Новый Завет – это благодать, это не просто жизнь по справедливости. Жизнь по справедливости – это Ветхий Завет. А у нас Евангелие благодати, у нас Новый Завет. Итак, Павел посвятил себя, проповедовал Евангелие благодати. Он был законник, он вырос в законе, он с точки зрения закона, ну, был, сам про себя говорит, что, ну, непорочен, да, но он понял, что это все суета, это все недостаточно, нужна благодать. И он посвятил свою жизнь, оставил это фарисейство свое и посвятил свою жизнь проповеди именно Евангелия благодати. И вы знаете, как он боролся, когда эта благодать пытался размешаться с законом. В Галатах, в Римлянах он об этом четко говорил. Итак, вот это слово о благодати, оно сеется. Павел, в частности, стал служителем вот этой слова о благодати. Но потом в 25 стихе он говорит, «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуют Царствие Божие». То есть Павел проповедовал Царствие Божие. И у нас здесь в Лука тоже вот это семя, это чему подобно Царство Божие. Иисус использует эту притчу. То есть проповедует Царство, Павел по-прежнему проповедовал Царство, да? Но он, то есть проповедь благодати, сеяние слова благодати и проповедь Царства, это одно и то же в Новом Завете. Сейчас вот это вот духовное царство, царство физическое, которое придет, оно отложилось. И сейчас мы живем в этом духовном царстве, и оно основано, конечно, на благодати прежде всего. И в Колоссянам, в 1 главе, 13 стих, сейчас я открою, можете тоже со мной открыть. 1 глава, 13 стих, Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови и прощение грехов». Вот искупление, прощение грехов, это понятно, благодать, да? «Ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть верующий, да, который верил в кровь Христа, прощение грехов, он уже вошел в царство Сына. Мы сейчас находимся в духовном царстве. И чтобы попасть в физическое царство, да, достигнуть воскресения мертвых, нужно, конечно, быть сейчас в царстве Иисуса Христа. И вот эта тайна Царства Духовного, оно проповедуется, и Иисус начинает открывать, а именно сеется Слово вот сейчас во время Церкви, сейчас между первым и вторым пришествием, сеется Слово о благодати, как человек может спастись по благодати, потому что ясно, по закону никто спастись не может. Иисус, кстати, когда Он говорил фарисеям, фарисеи как думали? Они думали, что они живут по закону. Иисус им говорил: смотри, ты смотришь с вожделением, все, ты нарушил закон. Ты там сказал какое-то слово, все, ты как убийца, да? Вот ты думаешь, это самое, ты такой непрелюбодей, а вот ты развелся, ты думаешь, написал разводное письмо, и все. То есть Иисус им показал, фарисеям, что они не живут по закону. Он им показал, что они не живут по закону. Никто не живет по закону, он это показал. И поэтому проповедуется вот эта вот благодать, потому что по закону никто не живет. И вот сейчас, получается, согласно этой притче, время, когда семя сеется, когда семя посеялось, нужно определенное время, чтобы оно созрело, правильно? Вот в этом тайна, потому что, опять же, они не понимали, зачем Царство Божьему созревать. Вот Иисус, ты уже здесь, все, вот, царство приблизилось, чего там еще созревать должно быть? Это им нужно было учить этому, да, и Иисус здесь через эту притчу, он дает понять, что царство, вот это физическое, оно откладывается, а сейчас будет вот это духовное созревание, рост в этой благодати, когда семя, слово о благодати Евангелия сеется. Это занимает время. Первому поколению и апостолам они хотели царства прямо сейчас. И поэтому им нужно было понять, что сейчас будет определенное время. Будет звучать слово. Его надо принимать, это слово. В какой-то момент оно даст плод. Да? Вот так вот царство будет. Вот чему подобно царству Божьему. И для них это было, для апостолов, конечно, и для того поколения важным. И вот здесь вот это замечательное спасение, Евангелие, радостная весть. Семя вот это живительное, да, если бы только у меня было это семя, вот оно семя, оно дается, да, живительное супер семя, которое даст жизнь с избытком, оно сеется, слово о благодати, да, оно сеется, вот Царство Духовное в чем заключается сейчас, в сеянии, это значит жатва еще будет, жатва это будет во втором пришествии, да, и вот, а сейчас вот это сеяние, и вот у нас здесь четыре группы, которые будут воспринимать действие Царства Божьего духовного сейчас, как они будут воспринимать семя. Первая группа. Она не уверовала, не спаслась, говорится в 12 стихе. Не уверовала, не спаслась. Вторая группа. Некоторое время веровала в слово благодати, но отпала. Ну, тоже не спаслась. Третья группа тоже веровала, радовался, но там всякие заботы заглушили, плода нету, тоже, получается, не спаслись, да? Семя заглушилось, слово о благодати заглушилось, да? Хотя поначалу вроде бы совсем соглашались. И вот четвертая группа, да, хорошая почва, они веровали и веровали до конца, с терпением, и они сохранили это семя и принесли много плода, и они спаслись. Вот. Мы по-разному можем применять эту притчу, но вот первоначальное значение будет правильно, если мы будем именно понимать так в контексте, вот, как иудеи, то, что иудеям нужно было услышать. Иудеи вот думали, что Христос пришел, все, царство приблизилось. Значит, царство совершится. Ну все, вот, никуда оно не денется от нас. Так иудеи думали. Никуда не денется, все. По-другому быть не может. Но царство у них отнялось, у иудеев, у того поколения. Оно отнялось. И Иисусу нужно объяснить тоже, почему такое произошло. И частично в этой притче и в других притчах это объясняется, почему царство пришлось, царь пришел, но оно отнялось от иудеев. Я более подробно в прошлый раз об этом говорил. Сейчас предлагается духовное царство. И если кто-то не приносит плод, не получает это духовное царство, то проблема не в семени, не в Евангелии благодати, проблема в почве. Проблема в почве. Именно это была проблема иудеев. Царь пришел, все, истина пришла, все. Но они отвергли. В чем? Что Иисус что-то им не так сделал? Что он мало чудес им сделал? Нет. Проблема была в их сердцах. Плохая почва, да? Но вот сейчас продолжается это духовное царство проповедоваться. Семя, оно сильно, братья и сестры. Павел говорит, что сила Божия ко спасению всякому, ну, верующий, естественно, сила Божия ко спасению всякому, благодать ко спасению всякому, к наркоману, к пьянице, кто-то там зависимость какой-то там, в порнографии, у кого-то конфликты там в семье, невзгоды какие-то жизненные. Семя и Евангелие, оно сильно. С ним все в порядке. Бог верен, и его Евангелие, учение о благодати, Новый Завет, с ним все в порядке. Проблема будет с той почвой, куда это драгоценное семя благодати попадает. Сила Божия ко спасению всякому верующему. Всякому верующему. Иудей или грек, неважно. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Для жизни и благочестия. Ну, благочестие понятно, а для жизни? Для жизни и благочестия. 2 Петра 1.3. Все нам даровано. Проблема не с тем, что нам даровано, а с проблемой с той почвы, куда это все дарованное кладется. Драгоценное обетование дарованное, драгоценное семя, да? Если мы, у нас не получается, то проблема не в семени, не в Евангелии благодати, она в почве. Ну, вот такая притча нас этому учит. И это тоже тайна, ее надо понять и на примере этой притчи сделать уроки для себя. Иисус хочет, чтобы мы были плодоносными, чтобы мы принесли много плода, чтобы широкий вход открылся нам в Царство Небесное, да, там Петр говорит, да. Все нам даровано, вы прилагаете усилия. Будьте вот этой хорошей проповедью. Бог все уже сделал. Все уже сделал. Теперь наш ответ на этот дар. Что мы будем делать с этим даром? Как мы к нему будем относиться? Как долго мы его будем хранить, этот дар? Итак, первая почва, 12 стих. При дороге. Ну, на поверхности осталось. Там никакой там почвы нету. Ну, семя осталось на поверхности. Естественно, склюют, птицы склюют семя. Вот. Заметьте, это люди, они слушающие. Они слушающие. Но дьявол пришел и все склевал, все забрал у них. Хотя они слушали, но ничего не попало в них. Ничего не попало. Может быть, сегодня кто-то из нас слушает, кто-то сейчас слушает, но дьявол придет и заберет это слово. Вы выйдете, у вас ничего не останется, у вас ничего не проникнуть. С вами такое может произойти, братья и сестры, со мной может такое произойти. Проблема не в дьяволе, проблема не в семени, проблема в почве. То, как мы слушаем, имеющие слушай, уши да услышат. Сколько бы бывает так, что сколько бы человек не сидел в церкви, сколько бы он не слушал, дьявол приходит и крадет это слово о благодати, он крадет. И плода нету, толку нету от такого слушания. Иисус говорит тайно, вот так вот будет в царстве, вот так будет во время церкви. Будут люди, которые слушают, но толку никакого не будет. С семьей все в порядке, но дьявол его крадет. Так, ну, конечно, надо разобраться, а почему вот так дьявол так просто приходит и крадет это драгоценное слово? Что с этой почвой? Почему? Вот, и вот очень важно понять, чтобы понять притчи, всегда понимать, что это, вот, братья и сестры, вы поставьте за правило, чтобы правильно понять Библию, разберите, что оно значило для того, к кому оно прежде всего обращено, к иудеям прежде всего оно обращено, в первом веке. И это поможет сделать правильные выводы и не ошибиться. И вот что произошло с иудеями в первом веке. В Римлянам, откройте со мной, пожалуйста, 10 глава, Павел как бы коротко объясняет эту проблему с 1 по 4 стих. Братья, желание мое сердце и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствуем, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией, стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Стремясь установить собственную праведность, вот она эта проблема. Когда человек приходит и слушает слово, здесь, там, в первом веке, он слушает слово, но он стремится установить свою праведность. Сатана приходит и крадет это слово о благодати. А зачем он ему благодать? Потому что человеку не нужно благодать, он свою праведность, своими силами хочет ее установить. И вот произошло с иудеями. Они отвергли, у них благодать полностью, сатана украл от них слово благодати. Почему? Потому что они своими силами пытались установить свою праведность по закону. Они пытались сделать. И поэтому слово благодати, что пришло, что ушло. Большинство иудеев, они так и не уверовали. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, мы там читаем. Обратите внимание, Павел говорит в Римлянам, это ревностные, они ревностные. Это не просто им плевать на религию, на духовную вещь, они ревностные. Они приходят на собрание, они пытаются что-то слушать, но сатана крадет это слово. Почему? Потому что это люди, пусть они ревностные, но они делают эту ошибку, они пытаются поставить свою праведность, и тем самым они отвергают праведность Божию. Если мы пытаемся поставить свою праведность сейчас, да, слово благодати нам толку не принесет, это все пролетит мимо нас. Если мы зациклены вот на этом простом правиле, делай, Бог благословит, не делай, Бог не благословит, делай, Бог радуется тебе, не делаешь, Бог хмурится на тебя, да. Вот если вот мы зациклились вот на этом праведности отдел, да, то у нас украдут Евангелие слово о благодати. В Евангелии от 8 главе мы видим там вот эту проблему иудеев. Они говорят, мы не рабы, они там говорят Иисусу, мы не рабы, мы семя Авраамова, они говорят. Нет, Иисус говорит, вы рабы греха. Всякий делающий, он раб греха. Он им говорит. Потом они говорят, ну, Иисус им говорит, слово мое не вмещается в вас. Вот, они вот как это самое, вот эта почва жестокая, да. Вот все сеется, семя, о благодати. Иисус им говорит о благодати, но это никуда не попадает, просто на поверхности лежит. Не вмещается слово, потому что они пытаются считать себя детьми Авраама, они ревностные, они поставляют свою праведность, они не как язычники, они не как мытари, они не как блудницы. Да все в порядке с нами. Все, Иисус, мы готовы принять твое царство. Давай, воцарись. Какой грех? Какое покаяние? О чем идет речь? Мы стараемся из поколения в поколение ревностно служим Богу. Да? И Павел говорит, да, ревностно, но не поистине. И он там даже, Иисус им говорит в Евангелии от 8 главы, вы делаете дела отца вашего. И он там говорит про дьявола. Такое произошло с иудеями, потому что они решили поставить свою праведность, а не праведность. И праведности Божьей не покорились. Поэтому слово благодати у них было украдено. И применяя это к нам теперь, если, как я уже говорил, если я стремлюсь установить свою праведность, то благодать, ну, от Христа мне пользы нету, слово благодать у меня сразу украдется сатаной. И вот это мое стремление установить свою самоправедность, оно сделает мое сердце, мою почву жесткой. Там все поклюется. Евангелие от благодати, все там поклюется сатаною. Ну, хочешь жить со своей праведностью? Давай. Давай, пожалуйста. Сатана-то радуется, когда мы пытаемся жить по закону, потому что сила греха в законе. И вот иудеи это не могли понять. И, к сожалению, люди сидят на проповеди, они слушают, и они не могут понять. Они не могут понять. Закон-то хорош? Ну, закон-то хорош. О чем ты здесь, Кость, говоришь? Ну, как же без закона-то, да? Вот, видите, все, поклевало благодать. Они не понимают, зачем благодать. И я знаю по своему опыту, как часто люди сидят в церкви, они вроде бы искренние, они ходят регулярно, но вот это слово благодать все крадется у них сатаной, потому что они, люди, пытаются поставить свою праведность, оценивать себя по своим делам. Иудеи, они верили в Бога, они верили в единого Бога, они не были безбожниками. Но сатана украл от них слово от благодати. Вот это портрет, у кого сатана украдет слово благодать. Это тот, кто будет пытаться поставить свою праведность и оценить свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом с помощью своей праведности. Сатана украдет у вас это семя о благодати. И люди пытаются полагаться не на благодать, а на свою праведность. И, конечно, они не спасаются, потому что по закону никто не оправдается перед Богом. И, к сожалению, что во время иудеи, что во время церкви, вот этого духовного царства, такое может происходить. Люди ходят в церковь, но они поставляют все равно свою праведность. В учении о благодати есть как бы, я сейчас даже поглубже немножко опану, есть как бы мягкая пища, простая вещь, а есть немножко посложнее, твердая пища. Мягкая что это такое? Это то, что оправдание перед Богом – это по благодати. Это тоже надо понять, но это не очень сложно понять. Это как бы юридическая сторона. Неважно, сколько я нагрешил, Иисус умер за меня на кресте, все вот так заплачены все мои долги. Это дар, это не отдел, люди это понимают, ну, должны понимать, да. Это не очень сложно, как понять вот эту юридическую сторону нашего оправдания. Это называется оправдание по благодати, оправдание. А еще есть такое слово освящение. Что такое освящение? Освящение, оно тоже должно происходить по благодати, но освящение – это наша практическая жизнь сейчас вот в этом духовном царстве, в теле Христовом. Это наше практическое изменение, это наша практическая праведность, это когда мы приняли эту благодать, мы оправдались, и уже конкретно изменилась наша жизнь. Вот это называется освящение Божьей воли, чтобы мы не просто дожидались второго пришествия, да, с этим юридическим оправданием, но чтобы сейчас мы уже показали вот эту святость, раз, ну, благодать не для того, чтобы оставаться в грехе, там Павел много об этом говорится. Ну и вот и мягкая пища, и твердая пища, она иногда может не доходить. Некоторые в церкви, они все равно пытаются поставить свою праведность. Они, конечно, слышат, да, Иисус умер за мой грех, оправдание по благодати, они слышат. Но вот они услышали это, а потом сразу опять начинают оценивать себя. А вот какой я? Вот я чувствую, что я вот на этой неделе хорошо там послужил, проповедовал, поклонение провел, воскреске провел, Бог радуется мне. А вот на этой неделе что-то не особенное я сделал, наверное, Бог не очень доволен. И человек пытается, понимаете, свою праведность поставить. Не по благодати жить, а свою праведность. Хотя он все знает вроде бы, но в сердце вот это вот учение о благодати, оно не спряталось. Оно как бы на поверхности лежит, все сатана поклевал, и человек опять, вроде бы слыша о благодати, вроде бы все понятно, логически, все равно он пытается усилить свою праведность. Сегодня, может, вы пришли и пытаетесь усилить свою, поставить свою праведность. Кто-то думает, ну, я ничего, так себе. А кто-то думает, ой, не дотягиваю я. И то, и другое, это не по благодати, потому что оправдание происходит по благодати. Вот это вот радостная весть, это Евангелие, это оправдание по благодати. И я встречался с людьми, я с ними разговаривал. Как им не говоришь про, что мир приходит через веру? Как им не говоришь? Они не понимают. Они услышат, вроде бы, да, согласились, но я вижу, они ходят подавленные, запуганные. Они в конфликте, они не уверены в Боге, они не имеют мира. Семя, слово благодати, с ним все в порядке. Проблема, что вот эта вот почва, проблема, то, что человек пытается свою праведность поставить, мучает себя, мучает других, и если он ставит свою праведность, семя не может ему помочь. Семя сатана уберет. Вот это, братья и сестры, для нас важный урок. Нельзя, мы споткнемся, мы будем как эта почва, если будем оценивать наши взаимоотношения на самоправедности. Это большая ошибка. Но вот тут что надо понять, вот почему. Дело в том, что закон, справедливость, человеческая праведность, она как бы, почему она, ну, вот на ней мы часто иудеи зациклились, и мы иногда зациклились, потому что она как бы понятна. Ты родился в этот мир, и ты понимаешь, что хорошо, что добро, ты уже понимаешь. И ты понимаешь, делай добро, наградится, делай зло, будет наказано. Это действительно так, это закон, так и должно было быть, но Павел и Новый Завет Иисус доказал, что никто не живет по закону, поэтому надо оставить эту самую праведность, законческую праведность надо оставить и жить по благодати, и жить по благодати, и надо оставить это. Все, да, закон хорош, да, в принципе, по нему надо было жить, но никто не живет, вот это надо понять. Потом, но это более-менее можно понять, потом освящение, вот тут это посложнее, я бы сказал, это все-таки твердая пища. Понятно, благодать оправдала меня. А как же мне жить с помощью этой благодати? И что человек делает? Он оправдался по благодати, все, у него мир, а потом он своими силами пытается жить для Бога. Своими силами пытается представить праведность. Ну, он как бы думает, Иисус умер за меня, просил мои грехи, но теперь-то я должен как бы показать, что я что-то из себя представляю. И он пытается процесс освящения заменить своей праведностью, своими усилиями. Конечно, у него не будет получаться, это не по благодати, все это склюется у него, и он измучает себя вот этими попытками угодить закону Божьему, потому что по закону никто не может жить. Мы, как христиане, мы спаслись по благодати, и мы должны жить по благодати. Аминь. Мы делаем эту ошибку, я по себе знаю. Я спасся по благодати, я оправдался, а потом я пытаюсь своими силами угодить Богу. Своими силами. Вот, ну, закон-то хорош, вот написано, и я стараюсь делать. И мне не получается. Почему? Потому что я пытаюсь своими силами, а нужно жить по благодати. И вот освящение, оно тоже должно происходить по благодати. И вот если мы пытаемся... Но почему мы не живем по благодати? Один простой ответ. Мы пытаемся, мы верим в свою самоправедность, и мы пытаемся ее установить. То, что произошло с иудеями в первом веке. Сатана поклевал все это слово о благодати, и они не спаслись. Почва неглубокая. Почему она неглубокая? Потому что человек пытается поставить свою самоправедность. Это религиозный человек. Это, в принципе, человек, который верит в единого Бога, но он живет по закону. И он думает, ну закон-то хорош, если я буду стараться жить по закону. А Павел говорит, слушай, не надо стараться, надо его полностью соблюсти. Не надо соглашаться, что закон хорош, надо его соблюсти. Ты соблюл закон? Нет. Тогда тебе нужна благодать. Оставь этот закон. Христос конец закона, и живи по благодати. Так у тебя будет больше святости, больше мира, больше любви. Живи по благодати. Живи, не закон тобой управляет, а Христос тобой управляет. Личность тобой управляет, а не мертвые буквы закона. Ну, очень много об этом говорится. И вот если мы пытаемся жить по самоправедности, тут у нас будет, тут сатана украдет у нас вот это семя. Вторая группа, вторая почва. Это группа, которая поняла, что своими силами христианство не получится. В принципе, эта группа поняла. Они с радостью приняли эту благодать, они измучились жить по закону, они поняли, что я ничто, я полный ноль, я духовно нищий духом. Все, они поняли эту благодать. Они ее поняли. Оправдание, конечно, только по благодати. Да кто я такой? Да, вся праведность моя к запачканной одежде. Я только благодать. Кроме благодати ничего. Да и я знаю, я сколько вот 5 лет пытался ждать Бога по закону, ничего не получилось. Все, теперь я только уповаю на благодать. То есть эти люди поняли, они с радостью приняли это слово, это семя. Они обрели мир. Они действительно ходят по вере. Некоторое время веруют. То есть они веруют, не вопрос. И знаете, что вот... Если посмотреть 6 стих, взойдя, сказано, то есть семя-то оно упало туда, в какую-то землю, оно проросло, росток начал расти, еще нет плода, но жизнь уже есть, уже там жизнь пробивается, растет, скоро будет, вроде бы плод должен быть, да? Есть рост, то есть вера, есть рост. И когда вы смотрите на такую почву, где вот это ростки, вы радуетесь, вот она, христианский рост происходит в нем. Он верует, он растет, все будет хорошо. Нет сомнения, вам кажется. Я как пастор, когда смотрю на таких людей, я радуюсь. Я радуюсь, когда люди хватаются и держатся за эту проповедь о благодати. Но такое происходит, Иисус говорит, до тех пор, пока не пришло искушение, испытание. Пока не наступила вот эта вот черная полоса. Пока не пришло вот то, чего ты боялся, как с Иовом произошло, да? Болезнь, финансы, муж ушел, вот навалилась эта полоса. Может быть, какая-то трагедия, а может быть и не особо это тоже трагедия, может быть, и испытание тоже как бы не сильное. По-разному у каждого это бывает. Вот я почему-то вспоминаю, разговаривал с христианином, он ушел из церкви, потому что он разочаровался в людях. Кто-то ему что-то в церкви как-то его подвел, все. Он ушел. Разочаровался. В людях. Хотя вроде бы проявлял все признаки роста. Но вот он отпал. Все было хорошо в нем, пока не появились первые трудности. Пока не появилась вот эта вот полоса трудностей. Ну что, почему так происходит отпадение? Значит, говорят, недостаточно глубоко, да, там каменистая почва, и корни они не смогли, да, то есть не было корня. Росток, жизнь какая-то есть, но не было корня вот там. Вроде бы росток один, росток второй, но одного нету корня, там камни, да. И человек отпал от Царства Божия. от царства возлюбленного Сына Божьего. Плода нету. Опять же, проблема не в семени, проблема не в искушениях, проблема в почве. Нужно иметь корень, чтобы не засохнуть, когда вот эта, вот, образно говоря, духовная жара, испытание придет. В чем же корень? Вот в чем корень? Да, понятно, надо иметь корень, укорененным быть. Да, в чем же корень? Может быть, корень, вот мы иногда думаем, что Иисус умер за мои грехи, Он меня любит, слава Богу. А может быть, надо и самому крест нести? Может быть, вот это вот корень? Вот если я так серьезно буду относиться, да, нести крест, что и мне тоже скорбями я войду в Царствие Божие, что скорбь – это тоже часть, и это предупредил. Может, вот это будет зрелость? Я думаю, да, это будет более зрелый подход, точно. Если мы будем понимать, что крест – Он для Иисуса, но Он крест и для нас, потому что мы во Христе. И мы проживаем Его славу, и мы проживаем Его страдания. Это, да, это зрелая вещь, это определенное укоренение. Хорошо бы это понимать. Но все-таки, и может быть какие-то есть другие, вы можете привести примеры, что такое христианское укоренение, чтобы вот когда такое придет, выстоять. А испытания бывают очень трудно. Они шокируют, они выбивают из-под нас прямо почву. И то, что ты, в чем ты вчера был уверен, сегодня ты вообще не уверен. Это очень тяжело, вот эту духовную почву потерять. Потому что ты живешь вроде бы, ну, трудности, да, но Иисус, там, моя опора. А потом раз, когда все это поколебалось, это очень тяжело. И вот я, вспоминая свои какие-то испытания, то я думаю, вот одна вещь мне помогла. И я думаю, вот это вот самая она простая и, наверное, глубокая вещь, которая здесь имеется в виду. Когда такое происходит, ты сомневаешься в любви Божьей, да? Когда испытание происходит, вы сразу сомневаетесь в любви Божьей. Потому что вот такие обстоятельства, они бывают шокирующие. Ну, вспомните Иова, да? Всех детей потерял, все имущество потерял, здоровье потерял, весь в струпьях, Бог тебя любит. Ну, как бы, ну, это очень тяжело, ну, это очень тяжело, вот так вот, да. Может, он согрешил, сейчас ему надо исповедать грех, и все восстановится. Ну, очень сложно, наверное, бывает это все, да. Ты поколебался в благости Божьей. Трудности они могут такое сделать с нами. На чем же встать тогда? А встать надо, просто верую, на том, что Иисус умер за мой грех. Иисус доказал. Бог доказал во Христе, когда умер на кресте за меня, любовь. Бог любит меня, хотя я ее как бы не чувствую сейчас, но я смотрю на основу моей веры. Иисус умер за мой грех. А грех – это самое, самое важное, с которым надо разобраться. Быть рабом греха гораздо хуже, чем быть рабом римлян. Ну, образно говоря, понимаете? Мы пытаемся освободиться от римлян. Иудеи хотели освободиться от римлян. Мы думаем, что задача Бога, его любовь заключается освободить нас от этих, образно говоря, римлян, которые бывают в нашей жизни, которые столько нам страдания приносят. Да? Но быть грехом, рабом греха, это гораздо хуже. И Иисус освободил меня от рабства греха. И мне кажется, вот эта вещь мне помогла, когда у меня были определенные испытания. Не чувство, а именно вот эта вера. Иисус доказал свою любовь. Все. Он доказал. Я не понимаю, почему это происходит, но крест доказывает любовь Божию. И это поможет вам пройти эти испытания. Это поможет вам. Вот эта вот простая вера. Бог любит меня. Это доказано на кресте. Бог свою любовь доказал нам, да, когда пожертвовал своим сыном. Вот это вот доказательство любви Божией, когда все другие доказательства исчезли. А такое может быть. Вы будете удивлены. Когда какие-то испытания пришли, вы будете удивлены. Я думал, что у меня такая крепкая вера, что у меня много оснований, а потом раз, все это улетучилось в один миг. И такой шок как бы, да. На чем же встать? Вот встаньте на этом. На любви Божией, которая показала и решила нашу основную проблему, освободила нас от рабства греха. Значит, все остальное в свое время приложится. В свое время, в Божье время. Вот в этом корень, я думаю. Вот в такой вере, когда этот злой день, эта полоса придет в нашей жизни. Иметь такой корень, братья и сестры. Некоторые в Царстве Божьем, сейчас в церкви, они веруют до тех пор, пока все хорошо. Как только что-то произойдет, все, они отпадают. Я уже пастор больше 20 лет, христианин с начала 90-х. Я видел, когда люди горят, радуются, благодать, они все понимают. Но как только приходят испытания, все, они отпадают. Вот так вот бывает в церкви. Вот так вот век церкви. Вот сейчас между первым и вторым пришествием вот так происходит. Все в порядке с семенем, с Евангелием благодатием. Все со Христом, все в порядке. Проблемы в почве. Третья группа. Вот это вот третья почва. Тут уже не трудности, да? Это вот 14 стих. Тут уже не трудности. Это наоборот, когда все в жизни хорошо. Мне кажется так. Это когда все хорошо, много житейских наслаждений, жизнь, вот как она должна быть, все хорошо. Или это жизнь таких заботы. Заботы, конечно, они заботы, но и в то же время приятно эти заботы делать, потому что жизнь-то происходит, много чего можно добиться, достичь. И вроде бы это неплохие заботы, вот в чем дело-то. Они важные заботы, к ним, им нужно уделить внимание. Им нужно уделить внимание, да? И я даже думаю, что люди, они через трудности, наоборот, приближаются к Богу. А вот когда вот это вот третья почва, третья группа случается, да? Вот тут гораздо сложнее. Вот тут гораздо сложнее, потому что это медленно происходит. Это не происходит в один день, это постоянно. И начинается с того, что это хорошо, я должен уделить этому времени. И никто вам не скажет, ни пастор, никто вам не скажет, ты не прав, ты пошел не таким путем. Это невозможно сказать, это происходит незаметно. Это происходит незаметно. И это гораздо труднее. Когда все хорошо. Когда все хорошо. Вот это ощущение, я контролирую свою жизнь. Я вложился, и вот мои плоды, вот мои результаты, надо просто еще потрудиться, тут добавить, и все хорошо было, и все будет хорошо. Очень легко вот начать думать, что ты сам творец своей жизни, очень легко, когда вот все хорошо получается, успешно получается. И хорошие заботы-то, хорошие. Когда у вас есть любимое дело, это замечательно, когда есть работа, карьера, дача, огород, квартира, ремонт, жена, семья, дети. Это хорошие вещи. Это хорошие вещи, это от Бога. Нужно вложиться в это. Это важно, да? Быть хорошим мужем, быть хорошим отцом, работником. Выплачивать ипотеку, это важно, это нужно. Я вот помню, я вот не первый раз делился, я когда ремонтировал квартиру, тяжело. Поклюешь потолок, сыпется тебе все, зачищаешь его потом. Тяжело, но мне нравилось. Почему? Потому что я делаю, я тружусь, я суечусь, я вкладываю, но у меня получается. В конце дня или через 2-3 дня я увижу потолок ровный, белый. Я увижу быстро плод своих трудов. Вот. И я тружусь в среду, ремонтирую. И мне не хватает времени. Надо доделать потолок, но надо ехать в церковь на служение. И я замечаю в себе, что мне не хочется ехать в церковь на служение. Так я позвоню, там у меня есть помощник, он нормально отпроповедует. А я закончу это, и как бы будет все. Потому что, понимаете, когда вы делаете ремонт, да, трудно, но вы задумали что-то. Вы вложились, вы трудились, у вас получилось, вы видите результат. А когда ты трудишься в церкви, людям проповедуешь, зачастую ты не видишь подолгу плодов. Ну, не видишь ты. Ну, это нормально, но ты не видишь. А тут ты что-то сделал в семье, на даче, на квартире. Что-то сделал, раз, вот. Интересно так. А церковь, духовный труд, это сложнее. И очень легко найти вот эту отдушину в этих видимых плодах. А вещи-то хорошие, их нужно делать, да? Это тяжело. Вот эти вот заботы, наслаждения житейские. Проблема, опять же, не в семени. Не в этих нужных заботах. Проблема в почве. Вот обратите внимание, 7 стих. «Упало между тернием». 7 стих, да? «Упало между тернием». И выросло терние. То есть, получается, когда бросали эту хорошую землю в эту почву, терние как бы там было, но оно не выросло, оно не было большой проблемой, но оно там было уже. Корни этого терния, они уже были, да? Потом, когда терния, ну, сорняк вырос, он заглушил вот этот другой росток, и плод там не получился. Ну, вы знаете, сорняки, они, они везде могут расти и заглушать, и с ними надо бороться, если не борешься, все в упадок придет. Сорняки, да? Но сорняки вот эти, они не сразу заглушили. Они тоже выросли, потом заглушили. То есть сейчас, Есть сердца, которые живут в благодати, которые поняли благодать, не пытаются свою праведность установить, служат, растут, радуются от царствия. Но появляется семья потом, дом, карьера, дети. И истинное, драгоценное семя, на которое нужно очень много веры, потому что это не видно глазом физическому, оно заглушается. Оно заглушается. Я помню, в 90-е годы многие в церкви, вот мои друзья были, у них в жизни ничего не было. Советский Союз развалился, они только окончили школу, институт там непонятно на кого не научится, работы нету, зарплаты все маленькие. Самое лучшее было занятие – это пойти в церковь, изучать Библию, общаться с американцами. Вот. Было здорово возрастать, ничего не мешало, не было никаких сорняков, все развалилось, вообще ничего не было. Но потом жизнь как бы начала налаживаться в конце 90-х, в начале нулевых. Я помню, одна христианка, вот это все новое было, она пришла, и она рассказывала, у нее семья, и оказывается, она нам рассказывала, мы это не знали, оказывается, можно взять кредит и купить нормальную новую машину. Новую машину тогда вот в наших умах было, откуда новая машина, все покупают праворульные, старые, но вот в моем кругу, да, и вот она рассказывает, вот берете кредит там, возвращаете, и все, вот моя семья, все нормально, у меня двое детей, они там хорошо у нас сидят, мы там можем, и вот она так рассказывает, вот это вот новое для нас было, да, вот до этого ничего не было, а сейчас вроде появляется, и мы слушали очень внимательно, в принципе, хорошие заботы, она молодец, да. Но вот эти вот возможности, эти наслаждения, эти благословения от Бога, да, они могут заглушить. И многие так, когда вот потом уже, я заметил, у людей начало что-то появляться, что-то выстраиваться в физическом плане в жизни, они многие охладели, оставили служение и оставили церковь. Я много таких знаю. Когда у них ничего не было, они говорили: «Иисус мой Господь, мой Спаситель, мой путь». Но когда у них начали появляться вот эти сорняки, все заглушилось. Все заглушилось, к сожалению. Не сразу, постепенно. Вот так вот бывает. Они радовались о Боге. Такая радость была. Я думал, ну, у них ничего нет, они радуются о Боге. Вот это духовность, вот это вот они молодцы. Но, к сожалению, вот эти возможности, хорошие возможности, они заглушили, и плода не стало. Поэтому сейчас, может быть, мы радуемся благодати, все понятно, это мой единственный путь, но подождите, придут эти заботы в семье, забота о детях, там, о доме, там, придут разные заботы, как мы отреагируем? Будем ли мы хорошей почвой, или мы позволим этим вещам хорошим стать сорняками? Это случается постоянно. Вроде такие крепкие, радостные христиане были, такие служители. Как же эти сорняки проросли? А вот так вот. Сейчас мы слушаем Слово. Мы слушаем Слово, с радостью принимаем, храним вроде бы, временами веруем. Да? Но Бог дает семьи, Бог дает детей. Это Божье благословение. Но нельзя так, чтобы это стало сорняком. Благословение, ну, устройство какое-то житейское, это от Бога, это хорошо, надо благодарить. Но это может стать, братья и сестры, сорняком в моей жизни, в вашей жизни сейчас. Может, уже стало. Может, уже стало сейчас. И может, вы уже головой как бы вот в этих заботах, а здесь просто так чисто уже номинально досиживаете по старой памяти, типа в церковь надо в воскресенье ходить, а сорняки, они уже растут там уже. Третья группа, она самая сложная, мне кажется, потому что там вот это хорошие вещи. Это хорошие вещи. Вот слушаю я сегодня, да, проповедую, вы слушаете, да, а вот завтра как мы будем жить? О чем мы будем думать? Рождение детей. Ну, это такое благословение, такая радость. Но эта радость может стать как идол. Понимаете, братья и сестры? Это может стать. Ребенку надо уделять внимание, ребенку надо быть, и время слову уже просто не остается. И семя, оно заглушает. Ты вроде хороший отец, хороший муж, хорошая мать, Но суета вот эта, она заглушает семя. И четвертая у нас группа, ну, хорошая почва, да, которая живет в духовном царстве, входит со многими плодами в будущее физическое царство. Это то сердце, которое должно быть, которое Иисус хочет, чтобы в это время у нас между первым и вторым пришествием, чтобы вот такое почва, такое сердце было. Ни трудности, ни важные заботы, они не заглушают вот семя в таком сердце. Хорошая почва, без камней и сорняков. Здесь написано, обратите внимание, в терпении. 15 стих. В терпении приносит плод. Потому что духовное царство Христа сейчас, оно как бы постепенно растет. И нужно набраться терпения. Ты услышал проповедь, ты принял, ты согласился. Но нужно подождать, чтобы это принесло плод. И если трудность пришла или суета пришла, это слово, это семя, оно обязательно прорастет. Но нужно время, нужно время. Не, вот проблема в этом духовном царстве, что ты не сразу видишь, ты должен очень крепко верить в силу семени, в учение, в благодать, слово благодать. Ты должен сильно верить. И даже если сегодня, завтра или через месяц тебе кажется, не, благодать не работает, нужно все равно верить, она обязательно сработает. Семья – это хорошо, но если не, не Бог на первом месте, семья может быть разочарованием. Карьера может быть разочарованием. А семя, оно никогда не разочарует. Слово Божие, благодать, оно никогда не разочаровывает. Никогда. Верующего не будет постыжен. Для этого нужно терпение. Для этого нужно терпение. Нужна вот эта вот зрелость. Слово Божие, семя, оно истина. Оно прорастет во мне. Оно даст эффект обязательно. Я просто наберусь терпения. Когда тяжело, или когда все хорошо, я наберусь терпения. Все получится. Итак, семя, вот это, оно силой для каждого, да? Для каждого верующего. Оно драгоценно. Это благодать, которая дает жизнь, жизнь с избытком. То, чего все, в принципе, хотят. Всем нужно вот это семя. И оно дается. И оно сеется. Иисус, церковь сеет вот это семя благодати сейчас. Оно достаточно. Это все, что человеку нужно для жизни и благочестия. Но почва, на которую это семя сеется, это моя ответственность, это ответственность человека. Вот это драгоценное семя, оно пришло. А семя, оно действительно драгоценное. Вот человек уверовал в это слово, и он получил вечную жизнь вообще. И все, ни глубина, ни высота, ничего его не отделит, потому что он принял это семя. Ни сатана не украдет, ничего не произойдет. Это великая вот эта сила в этом семени. Человек уверовал, да, он не видел Христа, он просто уверовал в слово, которое вот посеялось. И у него жизнь вечная, и у него место в Царстве Божьем, и у него плоды, хотя он был духовно мертв, хотя он был грешником, отдаленный от Бога, а это семя посеялось и сделало потрясающие изменения в его жизни. То есть семя, оно драгоценно, оно сильно для спасения каждого. Но моя ответственность, вот какая у меня почва? Благодать для меня и для каждого. Ну, какая почва у меня? И я повторю, вот иудеи и сейчас, некоторые люди, они думают, ну, раз Христос пришел, раз я услышал слово о благодати, да, раз я принял, ну, семя, слово принял, то все как бы само прорастет. Я буду в царстве, не о чем беспокоиться. За благодать же не надо беспокоиться. За благодать не надо беспокоиться. Но за то сердце, в какое эта благодать попадает, беспокоиться надо. Надо. Иисус про это говорит. И если кто-то не войдет в Царство Божие, здесь объясняется, это не благодать. Это не потому, что работа Христа несовершенна. Это потому, что человек, его сердце. Со страхом и трепетом совершайте спасение. Там Павел в другом месте говорит. Имеется в виду быть вот этой хорошей почвой. С семьей все в порядке. Со словом, с Евангелием все в порядке. Итак, нужно жить постоянно в вере. Первое. Не пытаться поставить свою самоправедность. Вот эта ошибка будет. Второе. Не терять веру, когда трудности пришли, испытания, горе, может быть, трагедия пришли. Не терять веру, братья и сестры. Не терять веру. Не теряйте веру. Третье. Не заглушить веру, вот когда, наоборот, все хорошо, вот эта забота, суета человеческая. Тоже очень важно сохранить веру вот в такие, научиться как бы жить в достатке, Павел говорит. недостатки научился, и в достатке тоже надо научиться жизни. Это тоже тяжело, тут много всяких подводных камней в этой жизни. Она очень может расслабить и все заглушить. Не заглушать веру, вот, когда все хорошо, более-менее. Кто имеет уши, да услышит. Аминь. Вот то, что Дух Святой нам говорит, царство для нас. Все получится, братья и сестры, все получится. Слово Божие, оно достаточно. Благодать достаточно для каждого. Нельзя думать, вот там Костя там, или там пастор Чак, Билли Грэм там, или какой-то служитель, и вот тот там, не знаю, вот у него. У каждого нужно вдохновиться этой верой. Вот эта вера, она угодна Богу. И для меня благодати достаточно. Для меня достаточно. Вот это и есть вера. Вот. Все получится, братья и сестры. Вот эти вот тайны через эту притчу и другие нам Иисус открывает. Как принести плод и как сохранить себя вот от этих ошибок, быть вот этой неправильной почвы. Царство Божие, оно задерживается, но оно обязательно придет. И если я понял тайны этого царства, и в терпении, да, в вере уповаю и держу, и храню это семя, то я и достигну, и каждый достигнет второго пришествия Царства Божьего, вознесения Церкви. Вот в этом-то тайна. Быть вот этой хорошей почвой. Не самоправедность, не гонение, испытания, не благословение не должны нас поколебать. И тогда мы будем вот этой хорошей почвой. Слышите, братья и сестры, Дух Святой в своем сердце? Слышите?